Глава вторая. Один. Когда в небольшом городке Новой Англии открывается новый магазин, местные жители, которые в большинстве случаев проявляют себя как дремучие провинциалы, демонстрируют такой продвинутый космополитизм, на какой вряд ли способны их столичные родственники. Открытие новой галереи в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе может привлечь разве что кучку вероятных меценатов и просто зевак. При открытии нового клуба может даже собраться очередь с непременными полицейскими кордонами и выжидающими за заслонами журналистами, вооруженными сумками с аппаратурой и теле- и фотокамерами. Там стоит возбужденный гул, как среди записных театралов перед выходом новой пьесы на Бродвее, которая в любом случае станет причиной для разговоров в узких кругах, независимо от того, ждет ли ее ослепительный успех или сокрушительный провал. Когда в небольшом городке Новой Англии открывается новый магазин, в день открытия редко увидишь толпу у входа, очередей не бывает вообще никогда. Когда подняты шторы, отперты двери, и магазинчик готов принять первых посетителей, потенциальные покупатели и просто любопытствующие зеваки заходят туда с поразительной неохотой. Но, как ни странно, подобное первоначальное безразличие гарантированно служит признаком грядущего процветания нового магазина. За тем, что кажется проявлением полного равнодушия, часто скрываются жадные ожидания и весьма пристальные наблюдения. Кора Раск и Майра Эванс были далеко не единственными, кто забивал телефонные линии Касл-Рока своим возбужденным жужжанием о нужных вещах еще задолго до его открытия. Но живой интерес и лихорадочное ожидание не отменяют консервативного кодекса поведения провинциального покупателя. Есть вещи, которых просто не подобает делать, и особенно в узких анклавах истинных янки к северу от Бостона. Эти сообщества 9 месяцев в году практически варятся сами в себе и считают верхом неприличия слишком поспешно выказывать интерес к чужакам. Причем по правилам хорошего тона сей интерес должен быть обязательно беглым и как бы поверхностным. Разведка нового магазинчика в маленьком городке и посещение престижного мероприятия в большом городе действуют всегда вызывающие неизменный восторг у участников. Но и там есть свои правила. Негласные, но зато строгие и на удивление похожие. И главное правило — не быть первым. Разумеется, кому-то все равно придется его нарушить, иначе вообще никто никуда не зайдет. Но новый магазин в провинциальном городе обязательно будет стоять пустым в течение как минимум 20 минут после того, как табличка закрыта, впервые сменится на открыто. А человек, знающий, может поспорить на что угодно, что первые посетители начнут приходить группками, по двое, трое или четверо одновременно. И это будут непременно дамы. Второе правило заключается в том, что покупатели-разведчики демонстрируют крайнюю вежливость, которая граничит с ледяной холодностью. Третье правило таково. Никто не должен, по крайней мере в свой первый визит, расспрашивать хозяина магазина о том, кто он, откуда и так далее. Четвертое. Ни в коем случае не приносить приветственный подарок, и особенно такой банальный, как домашний торт или пирог. Последнее правило столь же непререкаемо, как и первое. Нельзя уходить последним. Этот величественный гавот, назовем его танцем дамского одобрения, продолжается от 2 недель до 2 месяцев и затевается только в том случае, если новый магазин открывает чужак, а не кто-то из местных. Если же это кто-то из местных, Тогда открытие похоже на праздничный церковный ужин, неформальный, приветливый и довольно скучный. Но когда новый торговец приезжает издалека, это всегда произносится именно так, с большой буквы, танец дамского одобрения неизбежен, как смерть, и неодолим, как земное тяготение. Когда испытательный срок подходит к концу, в газетах об этом не пишут, но почему-то все знают и так. Есть два сценария развития дальнейших событий. Либо поток клиентов входит в нормальное русло, и довольные покупатели приносят хозяину запоздалые приветственные подарки и приглашают его заходить в гости, либо новый бизнес прогорает. В городках типа Касл-Рока местные знают о том, что какое-то предприятие прогорело за недели или даже месяцы до того, как это дойдет до его злополучных владельцев. Но в Касл-Роке была, по крайней мере, одна женщина, которая не играла по общепринятым правилам, обязательным для остальных. Полли Чалмерс, портниха, владелица швейной мастерской, а мы тут шьем себе потихоньку. Впрочем, от Полли и не ожидали нормального поведения. Дамы Касл-Рока, да и многие джентльмены тоже, полагали Полли Чалмерс весьма эксцентричной особой. Для самозваных социальных арбитров Касл-Рока Полли Чалмерс была как заноза в том самом месте, о котором не упоминают в приличном обществе. С одной стороны, никто не мог определиться, кто она — местная или издалека. Да, родилась и выросла в Касл-Роке, но в 18 лет сбежала из дому с подарочком от Дюка Шина в утробе. Это случилось в 1970 году, и перед тем, как окончательно вернуться в 87-м, она побывала в Касл-Роке всего один раз. Это было в конце 75-го, когда отец Полли умер от рака. Сразу же после смерти мужа Лоррейн Чалмерс слегла с сердечным приступом, и Полли осталась смотреть за матерью. Лоррейн перенесла второй приступ, на этот раз смертельный, в начале весны 76-го, и после похорон матери Полли, которая, по мнению городских женщин, стала такой непонятно загадочной, снова уехала неизвестно куда. Оно и к лучшему. Таково было всеобщее мнение. А когда в 1981 году умерла последняя из Чалмерсов, старая тетушка Эвви, и Полли даже не сподобилась приехать на похороны, все решили, что она уже никогда не вернется. Однако через 4 года она вернулась и открыла швейное ателье. Скорее всего, на деньги своей тетки Эвви, хотя никто не знал этого достоверно. Но, с другой стороны, кому еще, кроме Полли, эта выжившая из ума старуха могла завещать все свое добро? Самые ярые знатоки человеческой комедии, а таких в городе было большинство, даже не сомневались, что если Полли добьется успеха в своем предприятии и останется в городе, почти все ее тайны со временем будут раскрыты. Но не тут-то было. В случае Полли прошлое так и осталось покрытым раком. И это тоже бесило городских кумушек. Она провела несколько лет в Сан-Франциско, вот и все, что им удалось узнать. Лоррейн Чалмерс держала язык за зубами, когда разговор заходил о ее беглянке дочери. Училась ли Полли где-нибудь? Она вела свое дело так, как будто с отличием окончила специальные бизнес-курсы, но опять же никто не знал наверняка. Она была не замужем, когда приехала в Касл-Рок, но побывала ли она замужем в Сан-Франциско или в каком-нибудь другом городе за период между тогда и сейчас? Этого тоже никто не знал. Достоверно было известно только одно. За того парня, который заделал ей ребенка, Шина, она так и не вышла. Он записался в морские пехотинцы, несколько раз приезжал домой и теперь торгует недвижимостью где-то в Нью-Хэмпшире. И вообще, почему после стольких лет она решила вернуться? Но больше всего городских кумушек интересовала история с ребенком. Неужели красотка Полли сделала аборт? Или все-таки родила и отдала ребенка на усыновление? Или решила оставить маленького себе, но если так, то где он теперь? Может быть, умер еще младенцем? Или он, а может быть, вовсе не он, а она, сейчас жива? учится где-нибудь в школе и время от времени пишет письма матери. Никто ничего не знал, и это тоже дико раздражало. Беременная незамужняя девочка, уехавшая на автобусе неизвестно куда, теперь превратилась в женщину около 40, которая вернулась назад, в родной город, и уже 4 года живет здесь и занимается бизнесом. Но даже пол ребенка, ставшего в свое время причиной ее побега, по-прежнему остается загадкой. Чуть позже Полли Чалмерс предоставила городским обывателям очередное подтверждение своей эксцентричности, если подобные подтверждения были еще нужны. Она завела дружбу с Аланом Панкборном, шерифом округа Касл, а ведь прошло только 1.5 года с тех пор, как шериф Панкборн похоронил жену и младшего сына. Такое поведение было еще не скандальным, но на эксцентричное вполне тянуло. Вот почему никто не удивился, когда утром 9 октября, а именно в 11:02, Полли Чалмерс вышла на улицу и бодро промаршировала от своего ателье до нужных вещей. Никто не удивился даже тому, что она несла в руках жестяной контейнер, в котором мог быть только пирог. Это было вполне в ее духе, как потом согласились кумушки.